Немало расстроенный, Агеев вернулся к палатке. Поежился от усиливающейся к ночи дождливой прохлады. Дождик все моросил. И он, забравшись в палатку, зажег перед входом свой крохотный очаг на сухом спирту. Хотелось согреться, обсохнуть. Но, видно, обсохнуть до завтра уже не удастся. Придется ночевать в зябкой сырости. Впрочем, этот небольшой дискомфорт, вызванный нежданным дождем, не очень докучал Агееву, которого под старость все настойчивее одолевала тяга к примитивному укладу быта, все сильнее привлекала природа. То, от чего за долгие годы учебы, службы, работы отвыкла его душа, начало все с большей властью врываться в его сознание. Городская квартира, обустройство которой когда-то стоило ему немалых усилий и которая многие годы приносила удовлетворение налаженным уютом, почему-то перестала занимать его. В часы досуга стала тянуть к себе березовая рощица над тихой речкой, полевая дорожка, еще не разбитая колесами мощной техники. Автомобилем Агеев не обзавелся. В молодости это не было принято, да и не было такой возможности. А потом стало поздно. С сыном он иногда выезжал на природу, по выходным, на рыбалку, которой Аркадий увлекался с детства и одно время увлек отца. Но к рыбалке Агеев скоро охладел, а машина, хоть он и вложил в ее приобретение немалую сумму, все-таки принадлежала не отцу, пассажиру, а водителю, сыну. К тому же он не хотел оказаться навязчивым. У молодых были свои интересы, их влекли песчаные берега речек, пляжи, купания, грибные и ягодные места. Где-нибудь на боровой опушке под соснами им нечем было занять себя. К тому же они увлекались дальними поездками по районным центрам в погоне за ширпотребом, которого не доставало в городе. Для него же приобретательские потребности были сведены к минимуму, и он довольствовался тем, что было необходимо для жизни на каждый день. Потягивая горячий чай из алюминиевой кружки, Агеев подумал о Семене. Тот, конечно, продолжает отмечать Ильин день, наверное, снова рассказывая кому-то о своих похождениях. Хотя похождений этих не дай бог никому, и говорить о них почти отстраненно можно лишь пережив все без остатка в душе, сохранив былое лишь в памяти. Агеев знал немало людей, которые о своем военном прошлом, зачастую трудном и даже трагическом, имели обыкновение рассказывать с юморком, посмеиваясь над тем, от чего в свое время поднимались волосы дыбом, находили в ужасном забавное. Если по отношению к самому себе это еще можно было понять, то по отношению к другим, особенно погибшим, это все же граничило с кощунством, думал Агеев. Как это ни странно, о своем он почти никому не рассказывал, разве так, что в общих чертах. Впрочем, хвалиться ему особенно было нечем. О страшном 41-м и обо всем, что связано с этим местечком, он долгие годы старался не вспоминать. Даже невольные воспоминания эти не приносили радости, только будоражили душу тяжестью смертей, крови, ошибок. Жена была родом из Поволжья, войны почти не видела. И пока была жива, вообще отмахивалась от ее ужасов. О нем она знала только, что в начале войны был тяжело ранен, воевал в партизанах. Потом учился и работал в народном хозяйстве, пока не перешел на преподавание в вузе. Сын поинтересовался как-то его наградами. И когда отец показал ему орден Красной Звезды, презрительно хмыкнул. У родителей его друга, служившего в годы войны, в большом штабе, было 5 орденов, куча медалей за взятие городов и юбилейных. Агеев понял, что навсегда уронил себя в глазах сына и никогда не заводил с ним разговора о войне. Он проснулся ночью от беспричинного чувства тревоги, смутного ощущения опасности, что ли. Полежав, однако понял, что его беспокойство шло изнутри, из глубины сознания. Вокруг была ночь и стояла мертвенная тишь, какая была когда-то и от которой он основательно отвык за время войны. Озноб его, кажется, миновал. Он лежал весь в остывшем поту, но холодно ему не было, скорее было душно. Кожушок он сбросил во сне на пол и теперь лежал во влажной рубахе. Рана, когда он невзначай двинул ногой, отозвалась острой болью. Но эта боль была терпимой, не то что вчера. В сарайчике царила тьма, едва брезжили 2-3 щели под крышей, и в одной из них тоненьким лучиком мерцала крохотная звездочка в небе. Агеев прислушался, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение жизни за стенами его дощатого укрытия. Но, пожалуй, ни один звук не достигал его слуха. Он не сразу понял, какие звуки искал в тишине его встревоженный слух, но звуков этих уже давно не было слышно, с тех самых пор, как они отбились от группы и повернули на юг. И тогда он подумал: что же это такое случилось в мире? Как произошло, что война оказалась так далеко на востоке? И почему он очутился в этом сарае, беспомощный, безоружный почти, переодетый в какую-то вышитую сорочку? Где его армия, где фронт? Сколько будет продолжаться это отступление? И кто в нем повинен? Красноармейцы, командиры? Наша боевая техника? Или все решило превосходство немцев, внезапность их мощного удара, их мастерство и совершенство их тактики на поле боя? За несколько дней боев, в которых ему довелось участвовать, он воочию убедился, что в войсках недостатка решимости противостоять врагу не было, что бойцы, особенно командиры, не щадя себя, порой сверх всякой возможности, дрались с врагом. Иногда здорово колотили его на малых участках, хотя и не могли сколько-нибудь ощутимо изменить общую обстановку на фронте, которая с того самого рокового воскресенья оказалась разгромной. Невзирая на свои потери, на стойкость и упорство многих наших частей, немцы ломали оборону, обходили, окружали на широком фронте и безостановочно катились на восток. Где они сейчас и где фронт? Что ждет армию и страну в недалеком будущем? Вот те вопросы, от которых в гнетущем испуге билось сердце, которые, если над ними задуматься, казалось, были способны свести с ума. На его глазах гибли люди, рушились вековые устои, и ставилось под вопрос будущее всей земли. Как можно было сохранять спокойствие, мирно спать в этом тихом уголке Белоруссии, куда его загнала война? Все последние дни после разгрома, пробираясь к этому местечку, Агеев страдал от неизвестности, от абсолютного отсутствия информации. Люди, что встречались на их пути, тоже знали немного, больше обходились догадками и предположениями. А слухи оказывались одни фантастичнее других. Слухам Агеев старался не верить. Но каким бы ни было его недоверие, одно оставалось несомненным. Немцы перешли Днепр. И он думал, что если даже на Днепре их остановить не сумели, сдали Могилев, Витебск, Гомель, так чего же ждать дальше? Ведь там рукой подать до Москвы. Еще неделю назад, прорываясь с группой на восток, мучимый постоянным недосыпанием, страдая от раны, голодный и настороженный в ожидании стычек с немцами, он как-то не задумывался о коварных поворотах войны, стремился лишь выйти к своим, а там, казалось, все станет на место. Но вот к своим так и не вышел, застрял бог знает где, на чудовищном удалении от фронта, в стороне от больших дорог, отоспался, освободился от осколка в ране, и тревожные мысли за судьбы войны и свою собственную судьбу стальными клещами ухватили сердце. Было беспокойно, тяжело и горестно. Но что он мог сделать, если бы не это ранение? Многое было неясно в его вынужденном заточении, но то, что с такой раной он не боец, это он уяснил со всей определенностью. Самое скверное было в том, что он совершенно не мог бежать, не мог при нужде положиться на ноги. Хромого его легко мог настичь любой полицай. Значит, выход мог быть один. Как можно скорее залечить рану и любыми путями прорваться на восток, к фронту, к своим. Когда сквозь дощатые стены чуланчика забрезжил рассвет, он поднялся и, преодолевая слабость и головокружение, стал слезать с топчина. Он подумал, что лучше это сделать сейчас, пока вокруг спят и его никто не увидит. Накинув на плечи свою телогрейку, медленно опустил ноги на притрушенный сеном земляной пол. Все-таки рана болела. Ногу прямо сводило от боли при каждом неосторожном движении, и он, сжав зубы, бережно наступил на левую пятку. Держась за притолку, тихонько отворил низкую дверь, вышел в сарай. Откуда-то из-под его ног пугливо шарахнулся большой серый кот. Выскочил из ворот, сторожка поглядел на Агеева умным взглядом, косых глаз на щекастой кошачьей морде, и скрылся под лопухами. В хлеву сильно пахло сеном, старым навозом, но за разломанной загородкой, кажется, было пусто. Коровы у Барановской не было. Не слыхать было и никакой другой живности. Хлев-сарай был пустой, ворота едва прикрыты от ветра. И он, все хватаясь за стены, выбрался во двор. Рослые лопухи и крапивы возле стежки стояли в холодной росе. Прислоненные под стенами хаты торчали какие-то жерди, или, может, дрова Барановской. Узенький дворик был вымощен мелкими камешками, но ходили по нему, видно, немного, и местами между камней уже пробивалась трава. Напротив входа в хату стояла пустая поведь-беседка, одной своей стороной примыкая к заборчику, отгородившему двор от улицы. Эта поведь, которая вскоре сыграет определенную роль в его судьбе, теперь не обратила на себя особенного внимания. Он больше присматривался к тому, что находилось подальше от улицы, в глубине этого длинного со многими сараями и сараюшками двора. Под общей крышей, с хлевом-сараем, ютились и еще какие-то ветхие пристройки. И все заканчивалось дровоколней с небольшой поленничкой дров под стрехой, над которой в сумрачном рассветном небе темнели могучие кроны нескольких больших деревьев. От дровоколни вдоль сада сбегала вниз стежка, исчезавшая где-то в конце огородов, у овражка, где они переходили ручей. Только начиналось раннее утро. Было сонно и спокойно. Местечко спало, казалось, не ведая ни бед, ни забот, которые обрушила на землю война. Агеев подумал, что такая тишь для него просто неестественна после всего пережитого им за несколько недель войны. Он чуял в ней затаенную злую тревогу, смутное ожидание беды. Кое-как допрыгав на одной ноге до своей конуры, Агеев сразу упал на топчан. Эта небольшая прогулка совершенно вымотала его. И он вспомнил, что сегодня обещала прийти Евсеевна, посмотреть рану. Повязка снова намокла, наверное, ее надо было поменять, но у него по-прежнему не было ни бинтов, ни лекарств, приходилось ожидать врачиху. Четверть часа спустя он снова ненадолго уснул и проснулся от непривычного движения в хлеву. Дверь в сарайчик тихонько приотворилась, и Агеев не сразу узнал Молоковича в кепке. «Ну, здравствуйте, как вы тут?» Молокович был не один, за ним в чулан влез низенький тщедушный паренек в очках, который смущенно остановился у порога и с почтительной настороженностью уставился на Агеева. «Вот лежу», — неопределенно сказал Агеев, несколько удивленный этим появлением незнакомца. Молокович, между тем, что-то вытаскивал из тугих карманов пиджачка и клал на ящик в ногах. Тщедушный паренек боком опустился на сено возле порога. Дверь за гостями с той стороны заботливо прикрыла Барановская. «Врачиха была?» «Была», — сказал Агеев. «Располосовала ногу до бедра. Это она умеет». «Она что, хирург?» «Мастер на все руки», — сказал Молокович. «А вообще она акушерка». «Да». «Ну так, а как ваше самочувствие?» — вплотную приблизился к Топчину Молокович. Он обращался на «вы» к Агееву, который недавно стал называть его на «ты». Это, может, было и не совсем по правилам, но, в общем, не влияло на их взаимоотношения. Все-таки Агеев по возрасту и званию был старше. «Да что самочувствие? Лежу вот. Как там? Что слыхать? Где фронт?» «Фронт, судя по всему, за Смоленском», — невесело ответил Молокович. «Черт возьми!» Агеев попытался встать, но от неосторожного движения ногой боль пронизала его тупым мощным ударом, и он в изнеможении откинулся на подушку. Молокович присел на край топчина в ногах. «Вот друга привел познакомиться», — кивнул он на гостя. «Хороший парень. Кисляков его фамилия. Вместе в школе учились. Он эфир слушает». «Приемник?» — перетерпев боль, спросил Агеев. «Приемник. Старенький, правда», — тихо сказал Кисляков. «Это хорошо. Так что там?» Неподвижно сидя на охапке сена, Кисляков шмыгнул коротеньким острым носиком и складно, как заученный урок, сообщил. «Сводка за 27-е. Наши войска после тяжелых и упорных боев оставили город Таллин. Один наш бомбардировщик таранил немецкий «Юнкерс». Тяжелые бои на Смоленском направлении». Агеев выслушал его молча. Он уже знал, что если по сводке бои на Смоленском направлении, то Смоленск, наверное, тоже уже у немцев. Сводки Совинформбюро всегда запаздывали. Судя по всему, наступление немцев продолжалось. Как все обернулось! Все покатилось! Кто бы сказал, кто бы недавно еще подумал, сокрушенно проговорил Молокович. Да, обернулось, черт бы его побрал. Ну, а что в местечке? Да что в местечке? В местечке форменный разбой. Немцев, можно сказать, еще нет, так полицаи свирепствуют. Откуда-то прибыл уже и начальник, Дрозденко какой-то. Видел его вчера, как вешать этих вели. Кого вешать? Двоих окруженцев повесили возле базара. Оказали сопротивление при задержании. «Полицаи, конечно, врут», — тихо перебил Кисляков. «Взяли их, сонных, у будочника на переезде. Ночью зашли, ну и поснули. А утром полицай Стасевич заскочил на переезд и побрал их сонных, как куропаток». Агеев внимательно слушал, вглядываясь в невеселые лица молодых ребят, жителей этого местечка. Случившееся с окруженцами касалось его непосредственно, ведь он тоже, по сути, был окруженцем, со всеми вытекающими последствиями. Им же был и Молокович, хотя с той разницей, что обретался по месту жительства и тем не нарушал немецких порядков, а для бездомного Агеева был уготован полевой лагерь военнопленных. Это в лучшем случае, если без сопротивления, с высоко поднятыми руками. Малакович между тем рассказывал. Стасевич, это же мой сосед, рядом хата, в коллективизацию из деревни перебрался к родственникам жены. В промкомбинате мастером работал, в бандарном цехе. Вроде и неплохой был сосед. Сколько его в школу ходили, тот годом позже шел. Теперь на Дальнем Востоке служит. А этот вчера приперся, говорит, проведать фронтовичка, бутылку принес. Ну, выпили, и он давай агитировать. Говорит, ваша песенка спета, товарищи красные командиры. Теперь под Гитлером будем. Ну, это еще как посмотреть, говорю. А он, нечего смотреть, иди в полицию, пока еще берут, а то поздно будет. Вон, наш начальник в Красной армии капитаном был, а теперь на немцев работает, жидам чоху дает. Ну, вы понимаете, как мне, лейтенанту, слушать такую агитацию? Ну и что же ты ему ответил? — сдержанно спросил Агеев. — Я? — Ничего, я смолчал. Но очень мне хотелось в него мой ТТ разрядить. — Вот молодец! — язвительно сказал Агеев. — Тут бы они тебя и вздернули третьим. Малакович, казалось, без внимания к его язвительности, несколько тише сообщил, как о твердо решенном. — Я его все равно пристрелю. Он же мою учительницу арестовал. Отправили в Слуцк. Вот это и будет мой личный вклад в борьбу с оккупантами. Шлепну и смоюсь. Нельзя нам тут долго оставаться. Агеев промолчал. Он был такого же мнения, только не хотел откровенно говорить при этом скромном парнишке. Кто его знает, кем стал этот друг Малаковича за время войны? «Как твое плечо?» — попытался Агеев перевести разговор на другой. «Плечо заживает. Еще денька 3-4 и сниму повязку». «Ну так вот, пока не снимешь повязку, не рыпайся, а то сам по глупости влипнешь и мать подведешь». «Ну, мать как-нибудь перебьется, а братишка сам норовит что-нибудь против них выкинуть. Вон, у Кислякова побольше, четверо с матерью. И то не дрейфит, радио слушает». От неловкости, поерзав на своем мягком сиденье, Кисляков смущенно пробормотал. «Бояться не то слово. Страшно, конечно. Но надо. Если поддаться страху...» «А отец ваш где?» — спросил Агеев. «Отца мобилизовали в первый же день. Самого не призывали? Нет, не пригоден по зрению». «Он студент», — пояснил Малакович. «В Минске в госуниверситете учился. Окончил два курса». «Да что о том!» — махнул рукой Кисляков, и его остроносенькое лицо сделалось совсем печальным. В сумерках утра он выглядел до срока состарившимся мальчишкой, этаким застенчивым умным гномиком. «Да, ну а что люди говорят? Какое настроение у народа?» От этого вопроса Агеева Кисляков заметно подобрался, вроде бы даже оживился, и принялся охотно объяснять. В основной массе людей настроение патриотическое, но все ждут. Эти успехи немцев, конечно, не могли не вызвать некоторой растерянности, но это на время. Скоро начнется всеобщее выступление, особенно если будут продолжаться репрессии. А они, несомненно, будут продолжаться, потому что возрастет сопротивление. Эти две вещи взаимосвязаны и взаимообусловлены. А что же руководство района, интеллигенция? Тут видите, какая ситуация? Из партруководства почти никого не осталось. Интеллигенции тоже. Кого мобилизовали в первые дни, кто в родные края подался? Учителя, например. Но я так думаю. Существует оставленное подполье, так же, как и партизанские отряды. «Это должно быть, это обязательно», — с жаром подхватил Малакович. «У нас тут в Гражданскую знаменитый партизанский отряд действовал, отряд Маковчука. Где-то они теперь должны быть. В Сыромятовских лесах, наверное. Они знают, где, — тихо отозвался Кисляков. Было бы неплохо связаться, — сказал Агеев. Но Малакович возразил. А нам-то зачем? Нам партизаны ни к чему. Что я, в партизанах воевать буду? Мое место в армии, на фронте. Я же средний командир все-таки. На всякий случай, — сказал Агеев. Нет, нам это не подходит. Это для дядьков деревенских, бородачей. Пусть они в лес идут, шалаши строят. Мое дело на фронте. В полк надо нам, я так думаю, — горячился Малакович. Ты хорошо думаешь, — с горечью сказал Агеев. Но вот застряли мы тут, и еще посидеть придется. Фронт, вон он где. А я пока не ходок, сам понимаешь. Еще неделю наверняка проваляюсь. А то и побольше, — сказал Малакович и в сердцах шлепнул себя по колену. Ну что ж, может, за это время война не закончится? Он вскочил с топчина, запахнув на груди кургузы свой пиджачишко, одетый поверх линялой в полоску сорочки. Совсем не похожий на себя недавнего лейтенанта, высокий сельского вида парень с решительным выражением загорелого лица. Да, забыл сказать, завтра тут что-то затевается. Всем евреям приказано собраться возле церкви, куда-то переселять будут. Куда переселять, не понял Агеев. А черт их знает куда. Приказано взять еды на трое суток, ценные вещи, добавил Кисляков. Значит, куда-то погонят. Может, в концлагерь или еще куда. Их разве поймешь, фашистов этих? Ну так поправляйтесь, товарищ начбой. Я буду забегать, если что. Когда их шаги затихли на подворье, Агеев откинулся спиной на подушку и долго лежал так, томимый неизвестностью, смутным предчувствием худшего. Все было тревожно и неясно. Правда, неясности хватало с самого начала войны. Он уже стал привыкать к ним, во многом полагаясь на свою смекалку, сообразительность и находчивость. Но до сих пор он был солдат, и не в его власти было принимать значительные решения. Решения принимались другими, ему же предстояло их выполнять. Здесь же он оказался в положении, когда сам стал начальником и подчиненным в одном лице. Сам должен был принимать решения и сам исполнять их, что оказалось трудным и весьма непривычным. Особенно в таких вот обстоятельствах, когда ни черта толком не известна, и любой промах может обернуться гибелью. Хорошо бы гибелью одного тебя, а то вот круг причастных к нему людей все расширялся. Был один Малакович, теперь за несколько дней к нему присоединились Барановская, Евсеевна, Кисляков. В случае, если он где промахнется, им не поздоровится тоже.